Итак, дорогие друзья, я рад вас снова приветствовать в нашем прямом эфире. Вот, и рад отвечать снова на поступившие вопросы. Вот тут у меня два длинных вопроса идут, написанных. Вот, я их прочитаю, посмотрим на них. Это все... как бы один и тот же вопрос, это вопрос о молитве. Вот, добрый день. Если Бог наш Отец, который все знает прежде нашего прошения, то зачем вообще о чем-то просить? Бог это и так знает. Он знает, что для нас лучше, а что по Библии, что толку, что дал царю Бог продлил жизнь, зато царь от Бога отошел, вот этот отрезок времени. Вот, может быть, лучше о чем-то конкретном не просить. Это первый вопрос. Второй, в Библии написано, если о чем попросить с верой, все исполнится. Много людей молятся об исцелении, о спасении из концлагерей. Евреи да не евреи тоже молились. Однако у Бога были другие планы. Имеет ли смысл тогда молиться, если Бог может ответить на нашу молитву, а может и не ответить? Хорошие вопросы. Эти вопросы, я скажу честно, меня давно вообще подбивает идея где-нибудь сделать семинар по молитве, потому что честно говоря, я скажу вам лично мой христианский опыт. Мне молитва нелегко давалась, потому что я не понимал, как это нужно делать. Мой хороший друг, который привел меня в христианство, к Иисусу, он, в общем-то, у него была такая интересная молитвенная практика. Он мог простоять на коленях буквально всю ночь. Вот. Я не знаю, что им двигало, но у меня так не получалось. Это вызывало у меня, такие серьезные, можно сказать, такие проблемки. Вот. Ну и я вообще не понимал, да, что нужно в молитве. Вот, другие опыты у меня были тоже не совсем хорошие. Я был совсем молодым членом общины, практиковался в проповеди, и наши пресвитера в Киеве на Ямской, они брали нас... проповедовать, в такие небольшие городки под Киевом, там, вот, тогда они были небольшими, сейчас они большие, вот, Провары, там, Борисполь, и вот, была такая традиция, или привычка, не знаю, под конец богослужения, там, в этих маленьких общинках, просить кого-то сделать 2-3 молитвы. Вот я говорил проповедь, где-то, меня хватало тогда на полчаса 35 минут, вот, а какая-нибудь сестричка, как начинала молиться, один раз засек одну сестричку, 25 минут. 25 минут. Я до конца не понял, молитва или проповедь, или что. Вот. Поэтому меня давно подбивает провести серьезный семинар по молитве, потому что у нас вообще мы, как говорится, пуританство, если так говорить, как раздел протестантизма, то... в общем-то, это противоположно католицизму и православию. Католицизм и православие – это все форма, да? Вот есть книжечка, по книжечке молиться, молитва слов, да? вот слова записаны, если у тебя то-то, помолись так-то. Вот, ну, приходишь в церковь, там литургия, там, как говорится, тоже какие-то формы и так далее. То есть пуританство все эти формы отвергло и, как говорится, молитесь от себя. А как от себя молиться? Вот тут-то и вопрос. О чем от себя молиться? Тут тоже вопрос. Мне один мой хороший друг, пастор, рассказывал, как на молитвенном собрании одна сестра молилась за своего мужа. Было прочитано притча о смоковнице, которую надо было поухаживать за ней, чтобы она, ну, это известная притча евангельская о том, что вот, не надо уничтожать смоковницу и так далее, вот, и надо ее обложить навозом, она даст плод и так далее. И вот она после этого абсолютно искренне о своем муже так и молится: «Господи, обложи его навозом». Вот, ну, много разных историй, но это наша, как говорится, советско-российская такая, украинская, другие республики тоже включаются, такие вот привычки. Но пришли середина 90-х, пришли американские привычки. Американские привычки, они очень интересные. Такая интересная привычка, которую там разные там способы вообще. Это все называется течение духовное возрождение. То есть молитва обетованиями. От Бога надо вот здесь взять, вытащить из Библии, из контекста какой-нибудь стих. Даже есть книжки, таких много очень книжек, напечатали их, перевели с английского, «Драгоценные Божьи обетования». Вот. И нужно вытащить это обетование, обычно какие-то слова такие ободряющие, укрепляющие, вытаскиваются из контекста, превращается в такой красивый лозунг. И вот этим лозунгом надо Бога взять вот за здесь и молиться: «Ты ж, Бог, обещал». Вот. Есть еще одна привычка молитвенная, когда, например, говорят так: вот тут и надо просить с верой. То есть, если Бог тебе не отвечает, у тебя просто нет веры. И все тут. Ну, если Бог не отвечает, нет у тебя веры. Плохой ты христианин. Нет у тебя веры. И вот, понимаете, с молитвенной практикой в христианской жизни я вижу сплошной Вавилон. Вот это то, что я вижу. Все, что там понатаскали из католической монашеской традиции, из языческой традиции, всего что угодно. Ну, конечно, опять же, я говорю, меня подмывает прочесть именно семинар по молитве, потому что за 10-15 минут я не отвечу на эти вопросы, но хотя бы выскажу такое направление библейское. Первое. Есть разница между молитвой и богопоклонением. В иврите есть такой глагол, он длинный такой, в инфинитиве это лаиштахвот, означает распростереться, поклониться. Но это не буквально, как делают наши братья-мусульмане в мечетях, выставляя пятую точку на показ, распростираясь. Вот, речь здесь идет об акте богопоклонения. Вот, ну, это у нас книга Ездры, 8 глава, извините, книга Неемии, 8 глава, нам очень подробно рассказывает о том, как совершается богопоклонение вне храма. есть храмовое богопоклонение. Храмовое богопоклонение – это у нас жертвоприношение. Понятно, что это неприменяемо. И тут тоже целый разговор о том является. Я помню еще в 96-м году споры, которые был диспут такой в Заокске о том, является ли церковь, церковное помещение храмом. Вот. Это серьезнейшая проблема. Нам Библия говорит о том, что храм у нас на небе, на земле нам храмы не нужны. Никаких имитаций жертвоприношений в виде там месс или евхаристии нам сегодня не нужно. Наша Пасха Христос, наш Агнец Христос, наш Первосвященник Христос. Вот, то есть все эти вещи – это Ветхий Завет, попытка притащить. Меня просто иногда поражает, когда определенные проповедники, отвергая Божьи заповеди, говорят, это Ветхий Завет, а потом протаскивают на богослужение ритуалы, которые таки есть Ветхий Завет. То есть люди не понимают, что такое Ветхий Завет, что не есть Ветхий Завет. Вот, надо послание к евреям, 8 и 9 глава читать, чтобы понять, что такое Ветхий Завет, а что такое не Ветхий Завет. Вот, но книга Неемии, 8 глава, она говорит о богопоклонении. То есть это богопоклонение совершается при чтении, как написано в русском синодальном переводе, книги закона Божий, то есть Сефер Тора, Свиток Торы. То есть это богопоклонение совершается не в храме, потому что храм – это не место богопоклонения. В храм человек приходит с жертвой к жертвеннику и, как говорится, далее пройти не может. Вот. Ни в святое, ни в святое святых не приведи Господь. Вот. А здесь речь идет о площади. То есть на площади там и мужчины, там и женщины. Очень интересно, что написано про женщин тоже. Почему мужчины и женщины написано так? Перед мужчинами и женщинами, Неемия 8 глава, которые могут понимать. То есть в чем разница? Храм, не всякий человек может туда войти. Если человек находится в состоянии нечистоты, пока это состояние не пройдет и очистительная жертва не будет принесена, человек не может войти в храм. Вот. А здесь мужчины и женщины. Родила женщина младенца мужского, женского пола. Для того, чтобы прийти на такое богослужение, и не надо отказывать. Придет себе, завернет, как говорится, в одеяльце своего младенца, приходит послушать Слово Божье. Главное, чтобы те, кто могли понимать. Вот, поэтому это богопоклонение. И там написано, Ездра благословил Господа Бога Всевышнего. То есть это отдельный разговор. Это богопоклонение. Ну, можно назвать литургией, потому что это греческое слово. Но вот именно не в смысле православном католическом, потому что православно-католический смысл, священная литургия – это обряд Евхаристии. В католицизме особенно это прослеживается как квази-жертвоприношение Агнца, но здесь такого нету. Речь здесь идет о богопоклонении, о слушании Слова Божьего, о понимании Слова Божьего. И в этом контексте у нас идут благословения, славословия, коллективная молитва. Все это должно быть облечено в библейскую торжественную форму. Тут нужна форма. Понимаете, не нужно говорить от себя тяну, как это некоторые делают там на 35 минут с кафедры, типа, как говорится, проповедь под видом молитвы. Не-не, ни в коем случае. То есть есть... И вот здесь очень важный момент. На богослужение мы не приходим помолиться. На богослужение мы приходим поклониться Богу. В этом есть разница. Между поклонением и молитвой есть разница. Что же касается молитвы, здесь совершенно другое. А те закройся в комнату свою. То есть речь идет о личной молитве. Ну, конечно же, не всегда закрываться в комнату индивидуально, где двое и трое соберутся во имя мое. Да? Исповедуйтесь друг перед другом. Это еще одна, это такие групповые молитвы, когда у людей есть молитвенные, как говорится, такой небольшой круг молитвенный. Это важный момент, чтобы поговорить, рассказать, выслушать. Но проблема не здесь. Я не буду затрагивать молитвенный круг. Вот. Это как бы такая известная и простая вещь. Люди делятся, люди друг за друга молятся. Это все просто. Вот. Я показал вам текст, два текста из Священного Писания. Вот. Я хочу коснуться именно молитвы личной. И вот здесь очень важно, да, Иисус говорит на горной проповеди, закройся в комнату свою и далее молитесь так. И вот у нас да святится имя Твое. Вот если мы разбираем Отче наш молитву, это в принципе сокращенная модель традиционной молитвы Кадиш. Вот, и вот здесь вот, когда мы говорим о Кадише, вот, это Кадиш, это «да святится» буквально, это молитва, которая говорилась на арамейском языке, «Идгадаль ваидкадаш шмераба», «да будет возвеличено и да святится». Великое имя Всевышнего, Баламаки Бракир Уте, в мире, который сотворил он в, по воле твоей, по воле его, Ваямлих Малхуте, да будет царствие его, вот, вы видите эти слова, и так далее. И дальше «Бе алама убеколь бре Исраэль» для во всем мире и для всего дома Израилева. То есть, вы видите, те же самые тексты. Вот. Но чего там нету, а Иисус вставляет это. То есть, Кадиш ученики знали. Там не было ничего нового. Там две вещи есть. В «Отче нашем», которого в Кадише нет. Вот первое, я вам скажу, это важная вещь. Первое, да будет воля твоя. Вот здесь самое главное. Что значит попросить с верой? Тут вопрос. Не просто написано, это у нас Лука 10 глава, о чем попросите с верой, и тоже там контекста молитва Господня, Отче наш. То есть как молиться с верой? А да будет воля твоя. Люди этого не понимают. Люди думают, что надо что-то просить, надо, понимаете, как говорится, долдонить Богу каждый день об одном и том же. Я понимаю вопрос, который задают вот эти два наших слушателя. Я его очень хорошо понимаю. Я сам себе долго очень думал. Но зачем, повторяю, вопрос не о том, зачем молиться. Вопрос о том, что из-за того, что молитвенная жизнь в церкви неправильно преподается и неправильно показывается, то получается как? Каждый раз приходишь, ага, ответа не было, давайте еще раз спросить. Давайте еще раз спросить. Вот. Я говорю, тут у меня нет возможности сейчас разобрать Евангелие от Луки, 10 главы, где у нас там притча о друге, который не отвечает. Но если вы посмотрите на нашем канале YouTube, кстати говоря, вот я хочу вас пригласить подписаться на наш канал YouTube Александр Болотников. Вот почему я говорю наш, потому что я не Николай, не мы Николай II, а я, мне люди помогают, поэтому то, что вы видите, даже вот в этом прямом эфире, это же не я один работаю, говорится, одному это не потянуть. Поэтому на нашем канале YouTube я говорю о коллективном, о, как говорится, таком вот, о коллективной работе нашего центра, центра «Шалом», который я возглавляю. Вот, его представительство есть сейчас в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Украине и на территории России у нас есть тоже помощники. Вот. И поэтому это коллективный, как говорится, наш труд. И вот этот канал – это коллективный труд. Подписывайтесь на него. Там должны скоро появиться цикл притчи Раби Иисуса. Его сейчас, в данный момент нет, но он есть, кстати, на канале Надия, но он скоро и на нашем канале появится, чтобы вы могли иметь к нему доступ, те, кто подписывается на этот канал. И вот притчи Раби Иисуса, это у нас очень, как говорится, важный момент. Здесь разбираем мы вот эту притчу о друге, который не отвечает. Потому что очень часто именно вот этот момент переворачивается буквально с ног на голову и понимается с точностью до наоборот. Бога надо, понимаете, уламывать, уговаривать, умолять и так далее, и так далее. А то он не слышит или хочет, чтобы мы больше провели именно таким образом. Вот. Это одна крайность. Есть другая крайность. А крайность заключается в том, мы говорим много, мы молимся много, мы не слушаем ответа Бога. И вот здесь вопрос возникает. А как слушать ответ Бога? Замолчали, слушаем. Слушаем. Что, ничего не услышал? Нету веры. Я услышал. Понимаете? То есть вот это столько всяких абсурдностей, столько всяких глупостей приходится слышать по поводу молитвы. Давайте вернемся к сути вопроса. Да будет воля твоя. Друзья мои, в Евангелии от Луки, 10 глава, вопрос веры и вопрос воли, они взаимосвязаны. Мы просим с верой, это не означает, что нам нужно заниматься каким-то самогипнозом и самовнушением, уверяя себя в том, что то, что, дескать, я попросил, то оно уже мне дано. А что, если не дано? Бог же может ответить и нет. Вот тут-то и вопрос, как знать волю Божию. А для этого нам нужно обратиться к Торе. Потому что в Торе у нас описан первосвященник. У нас в Торе описан, что у первосвященника на ефоде есть два камня, Урим и Тумим, и Бога вопрошают. Именно как раз через Урим и Тумим. Через Урим и Тумим. А что это значит? Очень просто. Если у нас есть два камня, значит, есть выбор между «да» и «нет». Вы видите, что я показываю пальцами? это единичка, это ноль. Мы сегодня имеем удивительнейшие технические возможности, благодаря которому вы меня видите, а я говорю, мой голос и мои изображения появляются на ваших экранах, оно будет сохраняться где-то там в киберпространстве. А все это основано на очень простом принципе, который поняли еще математики. Есть такая наука – дискретная математика. Вот. Принцип очень простой. Любое действие можно разложить на простые, простейшие, буквально «да» и «нет». А что значит «да»? Ну, извините, в этом компьютере, который перед моими глазами, стоит несколько кремниевых микросхем. А что кремниевая микросхема? Кремний сам по себе, он не обладает никаким интеллектом. Но если из этих кремниевых элементов составить так называемый триггер, триггер это такие, четыре у него конца, и триггер работает так, к нему подводится ток, и если напряжение на этих концах есть, на этих тоже может быть или нет, то есть дам несколько. Но факт в том, есть напряжение, это единица, нет напряжения, это ноль. И все остальное раскладывается, то есть любая математическая цифра раскладывается на составляющие из единицы, нулей. То есть это двоичная система. А единица и ноль – это да и нет. То есть понимаете, к чему я веду? Бог с самого начала заложил нам способ молитвы, поиск его воли через «да» или «нет». Он может отвечать «да» или «нет». Конечно же, в чем проблема? Проблема в том, что если мы станем на колени и начнем высказывать Богу все свои эмоции, ну, иногда это нужно делать, нас переполняют эмоции и так далее, но если мы что-то хотим от Бога, знаете, как в Корнея Чуковского, подождите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите. Для чего нужна молитва? Вот суть второго вопроса, для чего нужна? Она нужна для того, чтобы мы сами себе разобрались, от чего нам надо. Да и Бог, собственно, хочет услышать. Бог я не собираюсь спекулировать, что Бог может, что Бог не может, но Бог, я знаю, чем Бог не занимается. Бог не подключает к нам, к нашему мозгу какие-то считывающие устройства и считывает наши какие-то информацию. Нет, потому что иногда, друзья мои, в наших головах такая путаница. И вот молитва нужна для того, чтобы прежде всего, чтобы мы разобрались, чего мы хотим конкретно, чего нам надо. Я помню, когда я жил в городе Цинциннати, была такая радиопередача, которую слушал, «Новая жизнь», прямой эфир. И там разбирали случаи, ситуации, когда там какие-то семейные проблемы, неверность супруга, порнозависимость, прелюбодеяние и прочее. Ну и бывает, звонит женщина этим двоим ведущим и начинает рассказывать о своей жизни. А эти ведущие, они профессиональные консультанты. Я знаю, как работает консультант. Я не являюсь консультантом лицензированным, но я знаю, как это работает. Вот они послушали, а потом говорят, пожалуйста, сформулируйте свой вопрос. Вот эффективная молитва будет тогда, когда мы в первую очередь научимся формулировать свои вопросы и разбивать их на какие-то подпункты правильные. Когда мы себе это на полочке разложили, тогда можно задать вопрос, Господи, на это да или нет? Ответ будет. Ответ будет, да или нет. Но когда вы в молитве разложили себе в личной молитве, понятно, это не перед церковью, это даже не в молитвенном круге, но в личной молитве мы это делаем, о, все. Тогда у нас есть список вопросов, на которые нам нужно ожидать, да или нет. Мы спокойно ожидаем, на что-то получим, да, на что-то получим. Нет, вот наш ответ. Все. Вот это молитва. Вот это молитва, основанная на том, что заложено в Торе, в этих образах первосвященника. Ну, опять же, много времени я затратил, ответил на два вопроса. Я отвечу быстренько на третий вопрос. Мне задали вопрос про искушение. Не веди нас в искушение. Вот, сразу же, это тоже дополнительная вещь. Тут очень важно понимать. Искушения не появляются. Конечно же, тут по-разному можно воспринимать слово искушение. Первое, как говорится, вопрос искушения, слово еврейское «наса» может означать «испытание». Да, некоторые испытания тяжелые. Я прекрасно понимаю, когда в сталинские времена брали проповедников и сажали их на Колыму, ну, я не знаю ни одного нормального человека, который бы пошел бы, допустим, на служение Бога, получил бы рукоположение, совершал бы служение, там вот 30-е годы, и молился: «Господи, испытай меня! Пошли меня, пожалуйста, на Колыму, чтобы моя семья тоже испытывала такие муки голода, тогда у нас будет такая вот, понимаете?» Ну, Бог не требует от нас самобичевания. Вот. Нас постигают испытания, да. Молились, конечно же, об обратном. Молились об охране Божьей. И не всегда ответ был «да». Кого-то Бог охранил от ареста, а кого-то нет. А кого-то сохранил в лагерях, а кого-то нет. Ну вот, испытания могут быть тяжелые. Это наша жизнь. Вот, поэтому, конечно же, мы не можем сказать. Понятно же, ну, то есть Бог знает, что с нами происходит. Но у Него есть своя воля. Да будет воля твоя. Да будет воля твоя. Иисусу не хотелось быть пригвожденным к кресту. Он сразу говорил: «Господи, да минет меня чаша се, да будет воля твоя». Ну, вот вам и невидимое искушение. Хорошо, давайте пойдем на следующий вопрос. Значит, у меня такой вопрос. Во многих местах Писания там в оригинале стоят 4 еврейские буквы. Это есть имя Бога. Заменили словом «Господь». Это так? Хороший, важный вопрос, друзья мои. Я на него отвечу после полуминутного технического перерыва.